Слов о погоде. На большей части европейской территории России вполне февральская погода, снег, метель, умеренный мороз. В северо-западном районе сегодня пройдет снег, температура днем минус 2, минус 7. В центральном районе местами небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица, температура минус 2, минус 8, а на востоке и северо-востоке региона мороз до минус 12 градусов. В четверг к северо-западу европейской территории России приблизится новый атлантический циклон. Он принесет осадки в виде мокрого снега и дождя. Сегодня в Санкт-Петербурге днем небольшой снег, температура минус 2, минус 4. В Москве в среду небольшой снег, днем минус 5, минус 7 градусов. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в ближайшие полчаса. Очередная промежуточная победа Барака Обамы. Американский завод в России будет выпускать немецкие автомобили. Начались решающие матчи футбольной Лиги чемпионов. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас один из актуальных репортажей. Он из Германии. Сегодня ожидается признание независимости Косово со стороны одной из самых важных, я бы сказал, европейских стран. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Накануне на совещании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе была принята резолюция о том, что каждое государство-член ЕС вправе само решать вопрос об официальном признании нового самопровозглашенного государства. Но министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер счел нужным подчеркнуть в Брюсселе. Объявление независимости Косово – это, если хотите, финальная точка в истории распада бывшей Югославии, распада, сопровождавшегося страданиями людей и кровопролитием. Первой из стран Евросоюза Косово уже признала Франция. Штайнмайер же объявил о том, что правительство Германии примет в среду соответствующее решение о признании нового, как он выразился, мультиэтнического и демократического государства Косово. После принятия решения Кабинетом министров президент Германии Хорст Кёллер направит официальный документ президенту Косово Фатмиру Сейдиу. Такое же решение намерены принять и многие другие европейские государства, такие как Великобритания, Италия, Австрия, Польша, Бельгия, Финляндия, Дания и Швеция. Тем не менее, некоторые страны-члены ЕС, такие как Испания, Кипр и, возможно, Словакия и Румыния, пока не последуют примеру большинства. Испанское правительство не видит для себя такой возможности и в будущем, так как оно опасается нового импульса для своих баскских сепаратистов. Поэтому канцлер Германии Ангела Меркель считает чрезвычайно важным создание как для Сербии, так и для Косово перспективы вхождения в ЕС. Европа, хотя и не едина в признании независимости Косово, но она едина в желании способствовать развитию Косово в направлении правового государства. На это направлена новая гражданская миссия ЕС, о которой было объявлено накануне провозглашения косоварами независимости, говорит министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Я уверен в успехе новой европейской миссии в Косово. Решение направить такую миссию поддержали и те страны, у которых есть проблемы с признанием Косово. Мы поможем построить там ответственные структуры правового государства. За это выступили все 27 государств на саммите Евросоюза в декабре, и все они выразили готовность принять в этой миссии участие. Это самая большая европейская гражданская миссия, в состав которой войдут 1800 полицейских, судей и других юристов, а также специалистов таможенных служб. Большинство участников миссии составят, как предполагается, представители Италии и Германии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вновь к главной теме утреннего эфира. Информационно-аналитический центр «Сова» подготовил очередной доклад по теме «Реализация свободы совести в России в 2007 году». Особое внимание в докладе уделено проявлениям вражды на антирелигиозной почве. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос: считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Пожалуйста, отвечайте нам на пейджер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете ответить также с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Ждем ваших ответов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и вновь в студии Валерия Шабаева. Обзор центральных российских газет. Валерия, доброе утро.
Доброе утро,
Алексей. С чего продолжим, я бы так сказал?
Продолжим с того, что сегодня в Ульяновске открывается региональная экономическая зона «Заволжье», сообщает об этом газета «Новое известие». Региональные власти вслед за федералами охватила мода создавать особые экономические зоны с льготными условиями для высокотехнологичной промышленности. Между тем, то, что с помпой подавалось пару лет назад, в большинстве своем так и не заработало, хотя потрачены многие миллиарды рублей, как утверждают эксперты. Надежды на зоны не оправдываются. Попавшие в них производители, получая льготы, давят конкурентов на внутреннем рынке вместо того, чтобы обеспечивать экспорт. Новых рабочих мест не создается, потому что особые экономические зоны возникают там, где у людей нет проблем с работой. Так что властям, чтобы не выходить из темы, порой приходится открывать зоны даже по нескольку раз. Газета «Известия» проверила и сообщает о том, сколько теперь можно будет выпить, прежде чем сесть за руль. С 1 июля российским водителям, напоминает издание, разрешат садиться за руль слегка под шофе. Точнее, с содержанием алкоголя в крови до 0,3 промилле. «Известия» провели эксперимент, выяснили, после какого количества спиртного и через какое время можно будет водить автомобиль. Выпивал по заданию редакции корреспондент Александр Андрюхин, и, как утверждает издание, ни одно еще редакционное задание корреспондент с таким воодушевлением не выполнял.
Но все равно сомнительно. Слово «слегка» для России – это скорее условное понятие.
Да, крайне условное. Абсолютно с вами согласна, Алексей. Газета пишет о том, что рекордсмена-домушника задержали в Москве сотрудники МУРа. «Чужое брать не буду, а за свое отвечу», заявил 43-летний Валерий Сократов оперативником и признался почти в сотни краж, совершенных им всего за 3 месяца. Среди жертв вора-ударника оказался даже Аркадий Мурашов, возглавлявший столичный ГУВД в начале 90-х. Орудовал Сократов средь бела дня, выбирая, как правило, квартиры, расположенные на вторых этажах. Залезал через окна, отжимая одну из створок монтировкой. Особенно любил пластиковые стеклопакеты. С ними проще работать, как выяснилось. Теперь домушнику грозит до 10 лет лишения свободы. Впрочем, Сократова этого не пугает. За свою жизнь он уже более 20 лет провел в местах лишения свободы. И все 3 судимости были по одной и той же статье Уголовного кодекса – кража. По словам оперативников, квартирные воры, как и карманники, считаются элитой преступного мира и пользуются на зонах большим авторитетом.
Интересно, а Сократов — это у него творческий псевдоним, что ли?
Вот такой? Об этом не могу я вам ничего сказать. Но, во всяком случае, лицо скорее похоже, может быть, даже на греческое лицо. Вот тут фотография.
Он, случайно, не лысый, как Сократ?
Нет, нет. Растительность на голове присутствует.
Ну, по крайней мере, вор Сократов — это хотя бы не так обидно, если тебя такой человек обворует.
Конечно.
Спасибо, Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями в центральных российских газетах. В Москве 8:15, и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Кандидаты в президенты США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах в штате Висконсин. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден на 4,5 года условно. В Москву сегодня с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Хавьер Солан, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. А в 10:07 после выпуска новостей на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Когда наступило прощание с иллюзиями относительно острова свободы? Об этом в день ухода в отставку бессменного лидера кубинской революции Фиделя Кастро беседуем с поэтом Андреем Дементьевым. 8:16 в Москве. На волнах Радио Свобода мы продолжаем обзор самых важных событий дня. И сейчас выпуск новостей спорта. Начались игры 1/8 финала футбольной Лиги Чемпионов. Результаты 4 матчей, сыгранных во вторник. Ливерпуль-Интер. Победа Ливерпуля со счетом 2-0. Еще один британский клуб Челси в гостях сыграл в ничью с греческим Олимпиакосом 0-0. Рома принимала на своем поле в Риме Мадрид. Реал Мадрид, королевский клуб, проиграл 1-2, хотя и открыл счет в этом матче. И, наконец, Шальке 0-4. Немецкая команда у себя на поле в Гелсингкирхене победила с минимальным счетом португальской Порту 1-0. Вчера же начались матчи плей-офф в Кубке УЛЕП, втором по значимости евротурнире мужских баскетбольных команд. 4 российские команды приняли участие в этих встречах. Московские динамовцы выиграли в гостях у соперников из польского Шленска 85-78. Подмосковный клуб в Химки также в гостях выиграл у немецкого Кёльна 99, счет встречи 91-72. Казанский Уникс на своей площадке победил Тюрктелеком, команду из Турции, 91-65. И только один российский клуб, подмосковный Триумф, уступил в Германии местному клубу Артланд Драгонс 75-81. В Буэнос-Айресе прошел первый матч первого круга мужского турнира по теннису между россиянином Игорем Андреевым и испанцем Альбертом Монтанисом. Андреев победил 6-3, 6-7, 7-6. Другой россиянин Николай Давиденко в первом круге турнира в Роттердаме обыграл чеха Яна Хернаха 6-3, 6-3. Далее о хоккее. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги обрел нового лидера в споре среди бомбардиров. Россиянин Евгений Малкин, сделав 2 результативные передачи, стал лидером среди самых результативных игроков и помог своему Питтсбургу победить Флориду 3-2. Алексей Ковалев забросил 2 шайбы в составе Монреаля и также помог своему клубу выиграть дома у Нью-Йорк Рейнджерс. Правда, Монреаль выиграл в серии буллитов 6-5. Нэшвилл Эдмонтон 5-4. У победителей гол и передача на счету Александра Радулова. Коламбус в гостях проиграл Торонто. У проигравших единственную шайбу забросил Николай Жир. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. А далее переходим к новостям из мира экономики. Американский автозавод будет в России собирать немецкие автомобили. Это одна из тем обозрения, подготовленного Сергеем Сининским.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, намерена купить почти 51% акций компании DeLong Holdings, одного из 3 частных производителей стали в Китае. В случае завершения сделки «Евраз Групп» должна будет предложить акционерам китайской компании выкупить у них все остальные акции. Общая стоимость DeLong Holdings оценивается примерно в 1,5 миллиарда долларов. Китай является крупнейшим в мире производителем стали. В 2007 году его доля на мировом рынке составила 36%. По общему объему производства стали Китай опережает следующую за ним Японию в 4 раза, Соединенные Штаты в 5 раз, Россию в 7 раз. Американская General Motors, крупнейшая автомобильная компания мира, начала сборку автомобилей модели C-класса Opel Astra в Санкт-Петербурге. Она станет 2-й после внедорожника Opel Antara, который уже собирается там же из комплектов, поставляемых из Германии. Сборка автомобилей пока организована на арендуемых мощностях. Однако к концу года General Motors планирует завершить строительство под Санкт-Петербургом собственного сборочного завода. Руководство нефтяной компании «Лукойл», второй по объемам добычи в России, одобрило порядок покупки более 80% акций компании «ТГК-8», одного из региональных производителей электроэнергии, созданных в рамках реформы отрасли. Объем сделки в пересчете превысит 2,7 миллиарда долларов. Компания «ТГК-8» объединяет ряд тепловых электростанций Южного федерального округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях, Красноярском и Ставропольском краях, а также в Республике Дагестан. Европейская антимонопольная комиссия одобрила покупку британского информационного агентства Рейтер канадской компании Томпсон при условии продажи ими некоторых подразделений, специализирующихся на аналитике финансовых рынков и прогнозировании. Подобные требования, как условия объединения, были предъявлены двум компаниям и антимонопольным ведомствам Соединенных Штатов. В результате сделки, объем которой составит 17 миллиардов долларов, возникает крупнейшая компания на мировом рынке финансовой информации. Агентству Рейтер, основанному в 1851 году, она приносит сегодня более 90% всех его доходов. Почти 53% акций новой компании будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%. У нынешнего лидера американского агентства Bloomberg 33%.
Спасибо, Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики. Я дополню его рассказ сообщениями о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 24 рубля 52 копейки. Курс евро 36 рублей 10 копеек. И на мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 47 центов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «В Америке сегодня». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Барак Обама одержал очередную победу в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии. Что стоит за решением Пентагона уничтожить разведывательный спутник? Велика ли угроза от интернетных сексуальных маньяков? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Победой Барака Обамы у демократов и Джона Маккейна у республиканцев завершились во вторник первичные выборы в штате Висконсин. В то время как победа Маккейна лишь добавила еще одно доказательство того, что он практически обеспечил себе номинацию в президенты от своей партии, девятая подряд победа Барака Обамы на первичных голосованиях явно поставила под вопрос жизнеспособность кандидатуры Хиллари Клинтон, которой для победы надо одержать верх со значительным перевесом на всех оставшихся первичных выборах. Слово Яну Рунову.
В то время как кандидаты на пост президента от Демократической партии вели борьбу в штате Висконсин, в уме они держали предстоящие выборы в Техасе, на которых может определиться фаворит. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно кабельной телекомпанией CNN и исследовательской организацией Opinion Research Corporation, на предстоящих 4 марта первичных выборах в Техасе силы Хиллари Клинтон и Барака Обамы равны. 50% опрошенных готовы голосовать за нее, 48% за него. Выборы в Техасе чрезвычайно важны, поскольку это один из самых крупных и самых населенных штатов страны. Он даст кандидатам голоса 193 делегатов. По мнению одних политических обозревателей, равновесие сил объясняется тем, что избирателям-демократам одинаково импонируют оба кандидата, между которыми нет особой разницы. Это означает, что те, кто сегодня голосует за Барака, завтра могут голосовать за Хиллари. Но Хиллари Клинтон не хочет ждать до завтра. Ей голоса нужны сегодня. Она никак не может вырваться вперед. Ее сотрудники, агитаторы из ее избирательной кампании, нарушая традиции, пытаются переманить на свою сторону тех делегатов, которые на первичных выборах уже отдали свои голоса Обаме. О таком переманивании президент Института Конгресса в Александрии, штат Вирджиния, Марк Стрэнд, говорит. Это интересная стратегия. Этичность ее сомнительна, поскольку делегаты представляют своих избирателей, сделавших выбор. Скажем, на первичных выборах какого-либо штата большинство демократов проголосовало за Обаму, и Обама получил все количество делегатов штата. А тут приходит другой кандидат и фактически оспаривает результаты прошедших выборов. Но спорно этическая сторона таких действий, а не юридическая, поскольку в каждом штате свои правила. На практике в предвыборной борьбе переманивание делегатов после первичных выборов явление крайне редкое. Билл и Хиллари Клинтон в своей политической борьбе часто ломают традиции. Хиллари Клинтон рискует своими закулисными методами обозлить сторонников Обамы. Они могут подумать, что их волеизъявлением пренебрегли, что их предали. Тем временем все четче вырисовываются приоритеты избирателей. Для 35% как демократов, так и республиканцев главным в выборе президента является программа экономического оздоровления, рассказывал Ян Рунов.
В среду вечером ракета, запущенная с американского военного корабля, должна уничтожить американский разведывательный спутник, который вышел из-под контроля Центра управления полетами больше года назад и медленно с каждым витком на орбите приближается к Земле. Это первая в истории Пентагона попытка уничтожения спутника с поверхности Земли вызвала повышенное внимание и различные толкования. Рассказывает Алан Давыдов.
Военный разведывательный спутник US-193 был запущен в декабре 2006 года. Почти сразу же у него вышли из строя энергетическая установка и центральный компьютер. Это сделало спутник не только неконтролируемым, но и опасным, учитывая, что на его борту находится полтонны токсичного топлива, которое в случае падения спутника на Землю способно принести вреда больше, чем если бы он был сбит в верхних слоях атмосферы. Во вторник представитель Госдепартамента Шон Маккормак прокомментировал опасения, высказанные китайским МИДом по поводу последствий уничтожения американского спутника. Эта операция не будет испытанием противоракетного оружия, и она в корне будет отличаться от уничтожения Китаем своего спутника год назад. В самой основе акция направлена на защиту людей на Земле, а не на испытание вооружения. Насколько могут быть обоснованы подозрения в том, что США хотят таким путем испытать прототипы космического оружия? Вопрос Джону Пайку, директору неправительственной организации Global Security. Официально этот перехват спутника проводится, чтобы предотвратить распыление токсичного топлива по земной поверхности. Для уничтожения спутника будет применена хорошо испытанная система перехвата вражеских ракет. Но в принципе эта система не может считаться эффективным противоспутниковым оружием, поскольку рассчитана на поражение объектов, летящих на более низких орбитах, чем спутники. Я также не усматриваю здесь намерение демонстрировать возможности американских систем вооружения. Эти возможности уже были продемонстрированы в ходе десятков предыдущих испытаний. На прошлой неделе Соединенные Штаты отвергли российско-китайский проект договора о запрете размещения оружия в космосе и о применении военной силы против любого космического объекта. Из чего исходит США, отказываясь поддержать эту инициативу? Видимо, Соединенные Штаты считают, что такой договор в данный момент ограничивал бы только американскую сторону. Китай недавно провел свои испытания, у него есть технологии для уничтожения спутников на орбите, а США не исключают размещение в космосе компонентов антиракетных комплексов в рамках своей системы ПРО. Выйдя из договора по противоракетной обороне 1972 года, США не намерены брать на себя новые договорные ограничения по другим антиракетным системам. В случае удачного расстрела спутника, его обломки, как ожидается, в основном сгорят в верхних слоях атмосферы.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса обсудим следующие темы. Диктатура Фиделя Кастро близка к завершению, кинофестиваль в Саудовской Аравии и прощание с Натальей Бессмертновой. Об этом поговорим на волнах Радио Свобода до 9 утра, а в 9:07 программа «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов сейчас рядом со мной в студии Радио Свобода. Марк, доброе утро, вам слово.
Доброе утро, Алексей. В первую очередь узнаем о последних новостях из Армении, где подводят итоги выборов президента, и обсудим эти итоги с экспертом. Поговорим о деле бывшего главы Минатома России Евгения Адамова, которому сегодня в Москве вынесут приговор по делу о хищении госсредств. Услышим и мнение священника о ситуации со свободой совести в России в связи с докладом на эту тему, который опубликовала правозащитная организация «Сова», и обсудим тему смены власти во втором по значимости вузе страны, в Санкт-Петербургском государственном университете. Его ректор Людмила Вербицкая, напомню, объявила о своей отставке. Ну а с вами, Алексей, я надеюсь, поговорим
футбол,
о спорте,
конечно,
о последних результатах футбольной лиги
футбол,
чемпионов.
Лиги чемпионов, конечно. Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Как раз он и связан с докладом организации «Сова». Вот один из ответов. В России законопослушное население находится в трудном положении, так как церковная власть и светская по грехопадению друг друга стоят, считает господин Ермаков. Поставим на этом многоточие и перейдем к выпуску новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Претенденты на высший государственный пост в США Барак Обама и Джон Маккейн одержали победу на первичных выборах праймерис в штате Висконсин. Таким образом, они увеличили свои шансы на выдвижение кандидатами в президенты от Демократической и Республиканской партий. На президентских выборах в Армении, по предварительным данным, лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. По данным Центральной избирательной комиссии, после обработки около 90% избирательных бюллетеней он набирает более 50% голосов. На Транскавказской магистрали под очередной снежной лавиной погибли 2 человека. Судьба еще одного остается неизвестной. Огромная лавина сошла на стройплощадку Зарамакской ГЭС. Разрушено офисное здание. В Приморье краевой суд отказался изменить приговор бывшему мэру Владивостока Владимиру Николаеву. Он был признан виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий и осужден на 4,5 года заключения условно. Прокуратура требовала ужесточить наказание до 5 лет колонии. Оглашение приговора бывшему главе Минатома России Евгению Адамову будет продолжено сегодня. Во вторник Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Глава российского правительства Виктор Зубков заявил, что газовые соглашения на переговорах обсуждаться не будут. Хавьер Солана, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косову. Солана стал первым международным деятелем, посетившим Косово после провозглашения им независимости от Сербии. В Вашингтоне министры обороны Хорватии, Македонии и Албании обсудили с американскими представителями перспективу вступления в НАТО. Заявки трех стран будут рассмотрены на апрельском саммите Союза в Бухаресте.
И сейчас о влиянии погоды на здоровье. На севере европейской территории России ожидается пониженное атмосферное давление. Это может стать причиной недомогания у тех, кто страдает артериальной гипотонией или вегетососудистой дистонией. В центральном районе России атмосферное давление приближается к норме, содержание кислорода в воздухе оптимально, такая погода не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Но заметьте, что близится время наступления осеннего авитаминоза, поэтому необходимо уделить большее внимание своему физическому и психическому здоровью. Например, больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и, конечно, не забывать о поливитаминах. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. И вновь к главной теме утреннего эфира. Информационно-аналитический центр «Сова» подготовил доклад по теме «Реализация свободы совести в России в 2007 году». Главный вывод, который сделали авторы документа, в России продолжается дискриминация религиозных объединений, в том числе со стороны органов государственной власти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Государственные способы борьбы за религиозную толерантность порой принимают причудливые формы, считает директор информационно-аналитического центра «Сова», один из авторов доклада Александр Верховский. Вот, по его мнению, наиболее характерны особенности проблем, которые возникли в прошлом году у религиозных объединений.
Это решение о лицензировании, государственном лицензировании религиозных образовательных учреждений. Было очень много споров, зато сильно облегчается жизнь людей, которые учатся в этих учебных заведениях, получая касающихся в основном того, не является ли это покушением на светский характер образования в целом, на светский характер государства и так далее. Мы склонны считать, что скорее не является покушением, не то чтобы, может быть, идеальное, но не хуже среднего. Гуманитарное образование, в общем, оказывались дискриминированными просто потому, что они учились в частных, в сущности, учебных заведениях просто религиозного толка. Проблемы с арендой помещений, с постройкой храмов, молельных домов. Но здесь, честно говоря, ничего нового не происходит. Это проблемы как были, так они и остаются.
По мнению Александра Верховского, проблемы, которые возникают у религиозных организаций, к примеру, с регистрацией, с доступом в армию верующих, с конфликтными ситуациями при строительстве молельных домов, существуют потому, что отношения с ними для государства – дело далеко не первой важности.
Это не то, что обсуждают регулярно там на заседании правительства, это безопасности или там в администрации президента. Существуют просто какие-то общие приоритеты, что ли, к которым стремятся федеральные чиновники, ну и в основном чиновники на местах. Им нужна символическая поддержка от крупных религиозных организаций. В общем, по большому счету, больше им ничего от них не нужно. В обмен на это, на символическую поддержку, в общем-то, им не так много всего готовы и дать.
А вот что по этому поводу говорит представительница религиозного объединения «Содружество природной веры и славе» Светлана Зобнина.
Самым тревожным сейчас является то, что сработала некая, с одной стороны, провокация, а с другой стороны, внутренняя тенденция язычества. Остались вот радикальные организации, я не буду их называть, потому что они тоже со временем меняются и приходят иногда к более объективной, к более ровной точке зрения. Она не явная тенденция, но она есть. То есть, если где-то есть провокация или просто есть некие люди действительно радикально настроенные, ну, то есть как сознательный провокатор, так и энтузиасты этого дела, и нам трудно это на расстоянии бывает отличить. Вот, то в этом случае есть тенденция к тому, чтобы преследовать как можно более широкий круг лиц и пользоваться любым поводом для компрометации языческого объединения как такового.
Самой популярной темой прошедшего года Александр Верховский все-таки считает основы православной культуры, которые, по его мнению, в светской школе не столько преподают, сколько навязывают. В этом иной раз и кроется покушение на свободу совести, заявил Александр Верховский. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, считаете ли вы Россию веротерпимой страной. Как на этот вопрос отвечали жители Пятигорска?
Да, считаю. 20 с лишним лет прожила в Средней Азии. Узбеки, таджики, татары, киргизы. Вот 4 нации жили, народники. У нас никогда не было никаких конфликтов. Они же мусульмане все. Ну, здесь соседи у меня тоже разные национальности. Я отношусь к этому положительно.
Да, отношения между верующими различных национальностей в целом считаю хорошим. Нет, ну так что мусульмане? Это же правительство вело войну против народа. А не русский народ вел борьбу против чеченцев. Эту проблему можно было решить мирным путем давным-давно. И хотя сейчас об этом мало говорят, но обстановка там очень тяжелая.
Я из Дагестана приехала, всего живу здесь 5 месяцев. Я считаю, что к каждой религии уважительно относится. Я жила в Дагестане, никого не притесняли. Здесь, сюда я приехала, я посетила соборы, и я не чувствую, чтобы вот такие религиозные были какие-то вот враждебные отношения. Я, например, с уважением к мусульманам, христианам, к иудеям отношусь.
Но у нас все веры, по-моему, одинаковые. Я сколько лет прожил, 70 лет. Ну и как, нормально все относятся друг к другу, нормально, и никто не запрещает друг другу ничего. Да, государство приводит к тому, чтобы люди это друг против друга воевали. А что, не так?
Была нетерпимость, а сейчас смягчается потихонечку. Когда в советское время, сейчас уже мягче. Чечня, ну, еще немножко есть, но все равно, мне кажется, там уже приплывают тоже к общему знаменателю. Вообще, говорят, во время войны чаще всего люди объединяются.
Россия терпимая страна. Даже в подъезде разной национальности. Но мы же как-то их не обижаем. Вот я, например, 40 лет проработала с армянкой. Так лучше подруги не было. Короче говоря, вот так.
Вера терпимая, но есть предел. Когда это уже не может быть. Потому что они же совсем обнаглели до бесконечности. Они разве все хорошо ведут?
В общем, объективно, наверное, это сложно сказать. А так вот от себя могу сказать, что лично я совершенно одинаково отношусь ко всяким вероисповеданиям, потому что для меня главное, какой человек.
Вера терпимая, конечно, у нас 20 миллионов мусульман. В СССР было все прекрасно. Объездили мы весь мир. В том числе и весь Кавказ. Пешком обошли. Никаких эксцессов не было. А сейчас, вот сейчас период, когда восстала Чечня, самый нехороший. Потом Карачаево-Черкесия, потом Кабардино-Балкария, и потом будет плохо.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, считаете ли вы Россию веротерпимой страной. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Мой коллега Иван Толстой расскажет о том, что в Саудовской Аравии впервые состоится кинофестиваль, а во Франции вышла книга о творчестве Андрея Тарковского.
Саудовская Аравия проведет в мае 2008 года первый официальный кинофестиваль, который продлится 5 дней. Организатором выступает Саудовское общество гуманитарных наук и искусств. Предполагается сделать фестиваль ежегодным. Кинотеатры в Саудовской Аравии запрещены с 80-х годов. В чешском культурном центре в Москве пройдет панорама фильмов известного режиссера Хелены Тржестиковой под общим названием «Первая дама чешского документального кино». Выпускница пражской школы ФАМУ Тржестикова сняла с 1974 года более 50 документальных фильмов. В центре ее внимания главным образом семейные отношения и социальные проблемы. Она прославилась приемом длительного наблюдения своих героев, показала повседневную жизнь нескольких супружеских пар от свадьбы на протяжении многих лет. В результате возник телевизионный цикл «Супружеские этюды» 1987 года, который получил продолжение через 20 лет в 2006, а одна из серий, легшая в основу полнометражного фильма «Марцелла», была награждена премией за лучший европейский документальный фильм на фестивале в Севилье в 2007. Московские показы начнутся 25 февраля. Мастер-классы, посвященные творчеству, ведет кинокритик Галина Копынева. Книга, посвященная творчеству Андрея Тарковского, выпущена во Франции. Она вышла в серии рассказов о выдающихся деятелях мирового кино, которую издает знаменитый французский журнал «Cahiers du cinéma». Автор книги – кинокритик, преподаватель Сорбонны и Высшей школы кинематографии Мишель Шион. Он автор популярных монографий о Дэвиде Линче, Стэнли Кубрике и Жаке Тати. Мишель Шион подчеркивает в предисловии, что намеренно старался не рассматривать в своей работе разногласий Тарковского с советскими властями, обращаясь прежде всего к разбору творчества режиссера. Ряд редких фотоматериалов предоставлен находящимся в Париже Международным институтом Андрея Тарковского. В городе Кан в Нормандии от нарушения работы сердца скончался Ален Роб Грие, один из основоположников нового романа. О кончине писателя на 86-м году жизни сообщила Французская академия, в состав которой он входил с 2005 года. Роб Грие выступал за творческий метод предельного объективизма, основанный на описании вещей такими, какие они есть, без добавления личных впечатлений автора. Успех пришел к Роб Грие в 1953 году, когда он опубликовал ключевой для всего его последующего творчества роман «Стирательные резинки», усложненный вариант мифа об Эдипе. Модными были его романы «Вуайер» и «Ревность». Последний содержит подробное описание неодушевленных предметов. В нем почти нет действия, персонажи обозначены лишь инициалами. Роб Грие – автор сценария знаменитого фильма Алена Рене «Прошлым летом в Мариенбаде». За этот сценарий он получил премию «Оскар». По собственному сценарию Роб Грие снял картину «Бессмертная». Его последняя книга, сентиментальный роман, вышла в 2007 году. Несмотря на свое избрание во французскую академию, что считается высшим признанием для писателя, Ален Роб Грие не появился на церемонии принятия его в академики и не принял участие ни в одном заседании.
Иван Толстой представил панораму новостей культуры. А следующий репортаж, который представила Марина Тимашева, также связан с культурой, но в очень печальном смысле. В Москве во вторник на 67-м году жизни после продолжительной болезни скончалась известная российская балерина Наталья Бессмертного, ведущая артистка Большого театра с 1961 по 1995 годы. Гражданская панихида и прощание состоятся утром в пятницу в атриуме Большого театра. О Наталье Бессмертной говорит балетмейстер, репетитор Большого театра, народный артист СССР Борис Акимов.
Я сегодня утром давал урок в балетном зале Большого театра, и вот вдруг звонок, и такое известие трагическое. Слова здесь я не знаю, какие подобрать, чтобы выразить все, что, так сказать, есть на душе. Потому что, знаете, это, в общем, мое поколение. Просто я вот закончил хореографическое училище, пришел в Большой театр, а это поколение начинало по-настоящему творить, и я вот влился в эту когорту, так сказать, будучи чуть-чуть моложе. Они все были такие талантливые, какие-то они все были разные, а Наташа, она обладала неповторимой такой вот своеобразной индивидуальностью. Сегодня вот у нас премьера балета «Сильфида», а она «Сильфида». Она Сильфида, она Жизель, она такая романтическая балерина, вот с ее какими-то необыкновенными линиями, вот чувством этого стиля. Это вот было дано ей от Бога, от природы, и этим она поражала и восхищала. Я, конечно, счастлив, что я вот танцевал с ней, видите, опять говорю в прошедшем времени, танцевал вот в спектаклях Большого театра. Теперь в моей памяти останутся все те репетиции в залах Большого театра, вот когда создавались замечательные того времени спектакли, который ставил ее муж и друг жизненный большой, да, и они много лет жили вместе, вместе творили, Юрий Николаевич Григорович, и для него, конечно, это сегодня очень тяжелое время и тяжелая, конечно, безусловно, утрата. Конечно, жестоко. В таком молодом возрасте она могла еще поработать, потворить. И последние годы Юрий Николаевич очень много ставил свои спектакли и вот в театрах России, и во многих театрах мира. И всегда его первой помощницей, и вот балетмейстером-репетитором, и человеком, который показывал вот все партии сольные, это была Наталья Игоревна, потому что она участвовала в его спектаклях, она была первой исполнительницей многих ролей. Она, безусловно, прекрасно знала этот материал и была большой-большой его помощницей. Ну, вы знаете, я думаю, что такие артисты, как Наташа Бессмертного, они, вы знаете, так не уходят как бы из нашей жизни. Они всегда остаются, потому что остается их творчество, замечательное их творчество. Останется вот в памяти вот всех, кто любит искусство балета, и в памяти всех нас, кто работал в Большом театре, пока мы еще ходим по этой земле, да, и останется вот... Балерина Наташа Бессмертного, замечательная, неповторимая по своей индивидуальности балерина Большого театра.
Рассказывал народный артист СССР Борис Акимов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. И сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На президентских выборах в Армении по предварительным результатам лидирует Серж Саркисян, премьер-министр, глава правящей республиканской партии. Хавьер Солана, курирующий в Евросоюзе внешнюю политику, пообещал продолжить экономическую помощь Косово. В Москву с визитом прибывает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. Олег Купчинский расскажет, о чем пишут газеты Барнаула.
Алтайская пресса широко освещает отказ Краевой избирательной комиссии зарегистрировать региональный список Аграрной партии России на выборах в Краевой совет. Проверка обнаружила, что каждая третья подпись за аграрием была недостоверной или сфальсифицированной, пишет орган Краевой администрации газета «Алтайская правда». Однако, как заявляет на страницах издания вице-губернатор Борис Ларин, никакого влияния администрации на это решение не оказало. Просто аграрии теряют популярность в народе, а руководство партии не обеспечило нормальную организационную работу своего аппарата. Борис Ларин предостерег политических оппонентов от критики власти. «Уважаемые господа, борясь за власть, нужно иногда задумываться, а вдруг вы ее получите», цитирует «Алтайская правда» слова вице-губернатора. Однако другие издания полагают, что история с аграриями – это политическая нейтрализация одного из лидеров партии, спикера местного краевого совета Александра Назарчука. По мнению независимой газеты «Новая жизнь Алтая», власти опасаются, что аграрная партия могла создать конкуренцию «Единой России», и она не получила бы подавляющее число мест в краевом совете. Вот что говорит редактор газеты Константин Емешин.
Я это расцениваю как определенный заказ по зачистке политического поля и аграрной партии, в том числе от Александра Григорьевича Назарчука, от тех веяний, которые он продвигал в этой партии, а именно ориентацию на левых, на конфронтацию с действующей властью и так далее. Сейчас он, в принципе, стратегически определен федерацией, а здесь на местах он как бы исполняется в такой грубой, примитивной форме, когда Александр Григорьевич отбирает автомобиль, когда у него не отключает телефон правительственной связи, когда его во время приезда Медведева таким образом изолировали, чтобы как минимум ограничить его доступ, где он не попал ни на в одну камеру на съемках, то есть была дана команда о том, чтобы снимали визит Медведева так, чтобы только Александр Григорьевич, не дай бог, нигде не попал. Но это вот такое вот убогие замашки любой авторитарной системы. Но она всегда была такая, есть и будет.
Это было мнение редактора газеты «Новая жизнь Алтая» Константина Емешина.
Олег Купчинский рассказал о наиболее интересных публикациях в газетах Барнаула. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свобода» и предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, так ли уж страшны интернетные сексуальные маньяки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сообщение о том, что Фидель Кастро после 49 лет власти готов уйти в отставку с постов президента и командующего кубинской армией, было интерпретировано властями Майами как признак приближения конца диктатора. Мэр города провел экстренное совещание со службами обеспечения правопорядка и командованием береговой охраной, чтобы подготовиться к событию, которое может потрясти один из крупнейших городов страны. Власти города готовятся к массовым демонстрациям и к ликованию сотен тысяч людей. Но наиболее тревожным для них стал прогноз о вероятности массового исхода кубинцев с острова. Береговая охрана попытается заблокировать в портах тысячи судов и суденышек, уже нанятых местными кубинскими иммигрантами для вывоза своих родственников с Кубы. Впрочем, местные ветераны антикастровского движения, пережившие несколько приступов подобных эйфорических настроений, предупреждают, что кубинские власти, объявляя об отставке Кастро, скорее всего, затеяли новую политическую игру. Цены на нефть подскочили во вторник до рекордного уровня – $100.10 за баррель, вызвав искреннее недоумение у специалистов, не находящих объективных оснований для такого скачка. Формальными причинами стали слухи о готовности ОПЕК снизить квоты на экспорт нефти и пожар на сравнительно небольшом нефтеперерабатывающем заводе в Техасе. Но, по словам экспертов, в, так сказать, обычных условиях все это не повод для 3% подъема цен в условиях замедляющегося экономического роста и явно падающего спроса на энергоресурсы. Все большее число наблюдателей склоняется к мысли о том, что цены на нефть начали жить своей жизнью, имеющей большее отношение к попыткам инвесторов найти безопасную гавань для своих миллиардов. Инвесторы уходят с фондовых бирж, где акции продолжают падать, и выбирают нефть. Нефть, до сих пор образно называемая черным золотом, ныне обретает свойства реального золота. Ее, как и золото, начали приобретать как антиинфляционный инструмент. Но затянется ли этот феномен, или цены на нефть представляют собой пузырь? Как правило, ответ на этот вопрос ясен лишь после того, как пузырь лопнул. Многие опасения американских родителей по поводу интернетных педофилов, о которых много говорится в последнее время, не обоснованы. Такой вывод сделали сотрудники действующего при университете штата Нью-Гэмпшир Центра по изучению преступлений против детей. Социологи и психологи центра провели 3 обследования в масштабах США и опубликовали их результаты в последнем номере журнала «Американский психолог» в статье под названием «Интернетные хищники и их жертвы», рассказывает Владимир Морозов.
В публикации говорится, что чрезмерные страхи часто основаны на нескольких мифах. Первый из них – о якобы постоянном росте числа сексуальных преступлений против детей. На самом деле, по данным Министерства юстиции, с 1993 по 2005 год их число сократилось на 52%. Другое заблуждение состоит в том, что с помощью интернета педофилы заманивают детей в свои сети, притворяясь детьми. Результаты обследований показали, что это делают только 5% интернетных педофилов, и сексуальные домогательства с помощью интернета составляют очень незначительную долю среди подобных преступлений, хотя их тоже можно предотвратить. С этой целью генеральные прокуроры штатов Коннектикут и Джорджия требуют от федерального правительства принять закон, по которому обязать наиболее популярные у детей сайты блокировать доступ без разрешения родителей. Вот как реагируют на это сами дети. Вы можете заблокировать доступ к сайту, а мы найдем другой. Вскрыть сети замки проще простого. Родителям хочется пресечь интернетные контакты их детей с незнакомыми людьми, но это очень трудно. И нужно ли? Ведь опросы, проведенные социологами, показывают, что рискованными можно считать в основном только те контакты, во время которых дети говорят о сексе. Мне приходит много посланий от незнакомых людей. Бог знает, что они предлагают. Это просто извращенцы. Урок безопасности напоминает, что не надо сообщать им телефон и адрес. И еще лучше вообще не отвечать. Речь идет о школьных уроках интернетной безопасности, которые первым в США недавно ввел штат Вирджиния. Детские психологи считают, что страх перед интернетом так же преувеличен, как и опасение, что чуть ли не каждый второй мужчина или тренер, работающий с детьми, может оказаться педофилом. В 1981 году в начальных школах 18% учителей составляли мужчины, теперь их вдвое меньше. Опросы показывают, что мужчины просто устали от подозрений и проверок, и поэтому не желают больше работать с детьми. Сотрудник Центра по изучению преступлений против детей Джейсон Уоллок считает, что необоснованные страхи отвлекают родителей от более реальных опасностей. Как часто, например, взрослые едут в торговый молл за покупками и там на пару часов предоставляют детей самим себе, просто забывают о них. С этой точки зрения, лучшая защита детей – это постоянное внимание к ним.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
мы продолжаем, а вернее завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, что сегодня мы задавали слушателям вопрос: считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Вот как отвечают на этот вопрос наши слушатели. «Я не считаю Россию веротерпимой страной», пишет нам Андрей из Одинцова. «У нас преследуются православные и многие другие. Вера в Христа одна, но идет ненависть между церквями». Следующий ответ от Геннадия Георгиевича. «Думаю, что это не вера, терпимость, а всеобщий пофигизм, каждый за себя. Выполняй свои обязанности на 200% и будь счастлив». Александр Добрый пишет нам: «Не понимаю, как можно быть терпимым к правоверным албанцам, которые сожгли и разграбили православные церкви в Косово, прикрываясь Аллахом. Не нравится мне мечети, есть в них что-то угрожающее для Святой Руси». Александр Добрый пишет эти слова, а я от себя добавлю, наверное, многим мусульманам в Казани не нравятся православные церкви, стоящие посреди когда-то в прошлом, ну и, наверное, и теперь тоже мусульманского в целом города. «Россия – веротерпимая страна», пишет нам некто, укрывшийся за псевдонимом «психоанальгетик». Следующий ответ от Николая Бороды. «В России действует принципиально принцип «чья земля, того и вера». Представитель иной религии, оказывавшийся не на своей территории, испытывает большие трудности. Межрелигиозная вражда – это один из способов ловли рыбы в мутной воде российским капиталом». Лидия считает, что при развитии науки и техники народ, утратив логику мышления и веру в себя, толпами стремится к пещерному образу жизни, тем временем как сама церковь обогащается. «Пока только под религиозной терпимостью вижу, как власти возводят многочисленные помпезные храмы и ведут пустую болтовню», мнение Александра из Сызрани. Во многих странах время от времени вспыхивают межнациональные и религиозные конфликты, но как раз самая неверотерпимая страна – Россия, и в первую очередь это зависит от все более снижающегося культурного уровня населения, мнение господ Майоровых. Следующий ответ от Марины. «Россия – православная веротерпимая страна, но другие конфессии неверотерпимые. За последнее время не убили ни одного раввина, ни одного муллу, а угробили 28 православных священников», мнение Марины. «Россия находится под мощным облучением фарисеев Московской патриархии. Свободного вероисповедания нет. Люди терпимее друг к другу, чем религиозные лидеры», пишет Андрей, и в этом в последнем тезисе я с ним совершенно согласен. Еще одно мнение. «Россия была, есть и будет веротерпимой страной. Одна беда: из-за океана и из Туманного Альбиона нам мешают», считает Геннадий. И еще один ответ. «Россию сохраняет домовой. Они хранятся во всех семьях. И слава Богу, нету Бога, кроме Бога. Остальное от воспитанности», мнение Андрея. И вот с ним я совершенно согласен. Напомню, сегодня мы задавали слушателям вопрос: считаете ли вы Россию веротерпимой страной? Спасибо всем нашим слушателям. Ну, а мы на этом завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Напомню, что сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Свобода в 9». Сегодня ее ведет мой коллега Марк Крутов. Еще раз всего доброго, до свидания и, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит